В основном имеется два рода людей. Те, которые руководятся видимым и осязаемым, и люди, которые руководятся невидимым. Первый думает по плотскому, вторые по духовному. Одни о том, что человеческое, другие о том, что Божье. И вот эти два способа мышления совершенно противоположны один другому. Они не уживаются вместе. Иначе говоря, думать по-человечески совершенно несовместимо с мыслями Божьими. И как ни странно и парадоксально, но мыслить по плотскому способны и дети Божии. Я теперь не говорю о каких-то похотливых или явно злых мыслях. Нет, можно, например, дать как будто хороший духовный совет, и в то же время этот совет может оказаться совершенно недуховным. Для основы сегодняшней проповеди откроем наши Библии на 7 главу Евангелия от Иоанна. Во 2 стихе этой главы сказано, что приближался праздник иудейский, постановление кущи. Это был один из трех важнейших и значительнейших праздников иудейских, когда в столице, в Иерусалиме, скапливалось множество народа. Закон требовал, чтобы на этих праздниках присутствовали все иудеи мужского пола, начиная с 12-летнего возраста. И вот накануне этого праздника, постановления кущи, братья Иисуса сказали ему, это мы читаем в 3 стихе, «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы ученики твои видели дела, которые ты делаешь, ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Как будто хороший, доброжелательный совет. Братьям Христа было совершенно естественно дать такой совет Христу. Они желали ему успеха и потому побуждают его, чтобы он воспользовался благоприятным случаем. Большой праздник, большое стечение народа, идеальные условия показать себя. Да, они мотивировались желанием ему успеха. Мол, ты имеешь еще много последователей, смотри, чтобы ты их не потерял. Разве ты не видишь, что многие в Галилее уже перестали следовать за тобою? Этот факт не ускользнул от внимания братьев, и они советуют Христу действовать, и притом немедленно. Обстоятельства идеальны, время не ждет, действуй сейчас. Такой момент может больше никогда не представиться». Совет неплохой, даже, можно сказать, разумный, по крайней мере, доброжелательный. Вспомним, что Христос, начиная свое служение, вскоре стал популярным. Притом в течение его 3-летнего служения популярность его росла. Число последователей возрастало, так что у него было уже довольно много учеников. Но вот в последнее время что-то не то. Он уже не пользуется той славой, которой он имел раньше. Это началось замечаться особенно в Галилее. Поэтому-то братья его и советуют ему оставить Галилею и немедленно отправиться в Иудею, чтобы не потерять и тамошних учеников. Худая молва ведь не медлит, в Иудее скоро узнает о его неудаче в Галилее, и это может очень плохо повлиять на них. «Пойди скорее туда и соверши какое-нибудь чудо», — говорят они ему. «Пусть увидят, что у тебя та же сила, которой ты имел вначале. Ведь ты должен быть известным, популярным, чтобы твое влияние продолжало свое благотворное действие. Иначе говоря, яви себя миру». Разве можно сказать, что это не был добрым подсказом? Конечно, братья Иисуса хотели, чтобы его служение имело успех в народе. Мотивировались они неплохим желанием, поэтому они ему так советовали. Но, увы, этот совет действовать соответственно требованиям момента был человеческий, но не Божий. Но вы скажете, разве это плохо? Разве мудрость этого не подсказывает? Как иначе следовало бы поступить в данном случае? Видите, дорогие мои, вся беда в этом совете была в том, что эти доброжелающие братья Христовы не учли в своем совете Бога. Это был замысел их сердца, но не совет Господень. В 23 главе книги пророка Иеремии говорится как раз об этих двух разрядах людей, о которых мы упомянули в начале. Это члены двух разных советов. Одни являются членами Совета Господня, а другие – совета их собственного сердца. Заметьте, как характеризует пророк тех, которые принадлежат к Совету Господню. Это те, которые видят и слышат Слово Его. Они внимают тому, что Он говорит. Они не советуются со своим грехом испорченным сердцем, но советник их Господь. О, дорогие мои, как опасно советоваться со своим сердцем! Слово Божие говорит, есть пути, которые кажутся прямыми, но конец их путь к смерти. Да, для человека пути его кажутся прямыми в глазах его, но, увы, эти пути ведут к лишению. Скажите, как может сердце человеческое, которое, как говорит Слово Божие, лукаво более всего и крайне испорчено, избрать верный путь? Дорогие мои, это невозможно. Апостол Павел прямо говорит, «Помышления плотские, суть смерть, а не вражда против Бога, ибо закону Божию не подчиняются, да и не могут». Вы заметили? Помышления плотские, то есть человеческие, не только не покоряются Слову Божию, но они не могут Ему покориться. Но как же нам найти этот верный путь? То есть, как нам мыслить по-божьему? Конечно, в первую очередь человеку нужно вновь родиться. Он должен родиться от Духа. Тогда он может иметь помышления духовные, которые суть жизнь и мир, как говорит Слово Божие. Это первое. Человек должен родиться от Духа, чтобы быть способным думать духовно. Да, рождение свыше делает его способным на это. Но это новое положение не является гарантией, что этот возрожденный человек всегда будет мыслить и поступать по Духу. О братьях Христовых сказано, что они не веровали в Него. Правда, после воскресения они уверовали, но в то время они еще не были детьми Божьими. Вот почему они не могли думать по-божьему. Но, увы, будучи чадом Божьим, возможно думать и по-плотскому. К сожалению, есть много таких, которые большей частью так думают. Они руководятся своими мыслями. Они не надеются на Господа всем сердцем, но полагаются на разум свой. Они не познают Господа во всех путях своих, но сами направляют стези свои. Они руководятся тем, как им кажется выгодно в данной ситуации. Вместо того, чтобы искать совета Божьего, они анализируют, соответствует ли это действительности. Уместно ли оно? Кстати ли это? Припомним Петра. Ему дано было свыше чудное откровение, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живого. И тут же он свидетельствует об этом данном ему свыше откровение. Христос одобряет это свидетельство и говорит, «Блажен ты, Симон Ионин, ибо не кровь и плоть открыли тебе это, но Отец мой Небесный». Петра осенила Божья благодать. Он уже не Симон, а Петр. Он новый человек. И теперь послушайте, к чему этот новый человек способен. Когда Христос начал говорить о своих страданиях, о смерти и о том, что ему должно идти этим путем, кстати, это было сразу после этого откровения и исповедания со стороны Петра, то послушайте, как он реагирует теперь, этот новый Петр. Он говорит, «Да не будет этого с тобой». Христос говорит «должно», а Петр говорит «да не будет». Видите, этот новый духовный человек способен думать и по-духовному, и по-плотскому. Возьмем другой пример. Матерь Иисуса, Мария. Вы помните случай в Кане Галилейской. Это было во время брака, когда недоставало вина. И тут Матерь Иисуса говорит ему «вина нет у них». Прошу отметить, что это была молитва не какой-нибудь женщины, но матери Господа нашего Иисуса Христа, которой 30 лет до этого ангел Господень сказал, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Ангел назвал ее благодатной. «Благодатная Господь с тобою! Благословенна ты между женами!» И как ни странно, более 30 лет позже этой женщине, которая здесь, в Кане Галилейской, выразила простую, естественную при этих обстоятельствах молитву, вина нет у них, Иисус говорит ей, «Что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой». Как нам понять эти слова? Тут наш перевод не совсем ясный. В подлиннике, правда, текст немного сложный. Однако ясно одно, что Христос делает своей матери упрек. «Что мне до тебя, жено?» Это ближе к оригиналу. Затем слова «еще не пришел час мой». Из этого мы должны заключить, что как бы не проста и естественна была ее просьба, она была неуместной. Она просила сына своего сделать что-то преждевременно. Это мы должны заключить из ответа, ибо он ясно говорит «жено», то есть «женщина, еще не пришел час мой». Для нее этот момент показался благоприятным, уместным, а для Христа – нет. Что же она хотела? Ясно, что Христос отказывает ей, и все же мы знаем, что Он совершил чудо и превратил воду в вино. Он ее укоряет и, тем не менее, дает ей просимое. Видите, Марию беспокоил не только недостаток вина, но что-то другое. Главным образом она хотела, чтобы Христос явил себя, чтобы его признали как Мессию и Спасителя мира. Эту тайну она скрывала в сердце своем все эти годы, и теперь ей казалось, наступил соответствующий момент. Соверши чудо, здесь много народа, и слава твоя будет известна всему миру. Не нужно больше скрывать, кто ты. Я знаю, мне ангел открыл эту тайну еще перед зачатием от Духа Святого. Теперь яви себя всему миру. И Христос ей говорит, «Женщина, что мне до тебя? Еще не пришел час мой». О, возлюбленный, как необходимо предать мысли наши Христу! Мы их должны покорить Духу Святому, тогда только помышления наши будут угодны Богу. Как часто Господь должен сказать нам, плоть, что ты хочешь от меня? Я не могу тебе помочь. Плоть, то, о чем ты заботишься, меня не касается. Ты не имеешь права мне диктовать в этом деле. У нас нет ничего общего. Зачем ты вмешаешься в мое дело? Но вы скажете, это слишком грубо сказано. Но, дорогие мои, Бог не щадит нашу ветхую натуру. Она целиком испорчена. Она неисправима. Для нее есть один только приговор – крест, то есть смерть. Только когда мы предадим наши мысли, наши желания, наши планы, наше будущее – все кресту, только тогда произойдет воскресение. Чтобы воскреснуть со Христом, мы должны покориться кресту. А крест – это орудие смерти. Слово Божие говорит, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная. Мария это именно и сделала. Она приняла упрек Иисуса. Это мы видим из следующего же стиха. Да, она покорила мысли и планы и мечты свои кресту, орудие смерти – и, как ни странно, получила то, что просила. Она положила свое желание на алтарь. И это мы видим из ее слов, обращенных к служителям брачного пира. Она им говорит эти знаменательные слова, что скажет он вам, то сделайте. Я поручила целиком это дело ему. Он знает лучше, чем я. И поэтому делайте только то, что он прикажет вам. Она представила желание свое в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Это, дорогие мои, и есть разумное служение наше. Положи своего Исаака на алтарь. Предай Господу твое самое драгоценное, любимое, незаменимое. И пусть Он возьмет его в свои пронзенные руки. Не бойся, Он его воскресит. Не диктуй ему, как и что делать. Представь полностью дело свое ему. Твой Исаак только тогда безопасен, когда, вкусив меч, Господь его воскресит и вернет тебе. Тогда Господь тебе скажет, как он некогда сказал Аврааму, «Теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». И чудное обетование последовало. «Так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое». Возлюбленные мои, мы никогда не пожалеем, если предадим путь наш Господу. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мысли ваших. О, благодарение Ему, что когда Он просит наше жалкое, то это только для того, чтобы дать нам свое самое драгоценное слава и благодарение Ему. А тебе, мой друг, который еще не вкусил, как благ наш Господь, ты ему еще не отдал своих грехов? Подумай, в обмен за твое греховное сердце он предлагает сердце новое, чистое, омытое его драгоценной кровью. Тогда ты сможешь петь новое сердце и тканет живых. Бог милосердный во мне сотворил ветхие мехи желаний плотских, мощной десницей он устранил. Новое все дал мне Господь, новое сердце и новую жизнь дал он мне. Новые мысли Христовы цветы, новые чувства его полноты, новая радость и новый псалом, новая жизнь с милосердным Христом. Приди сейчас к Иисусу Христу, и ты получишь все даром благодарение Ему.